Итак, если у вас есть Библии, это сокровище и сокровищница, в которой заключены все обетования Бога, вы можете открыть вместе со мной Евангелие Матфея, 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Имеющееся повеление о достоинстве совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, хотя и находится за гранью разумных возможностей человека, является для спасенного человека волей Бога, а следовательно и конечной целью всякого спасенного человека, в силу чего и адресовано достоинство такого совершенства не погибающему миру, а к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать и постигать тайны Царства Небесного. В инфраструктуре Царства Небесного достоинство ученика сопряжено с достоинством сына, в силу чего ученичество является высочайшим рангом, сопоставимым с достоинством Сына Божьего, который выстраивает свои отношения с Отцом именно в формате Сына, учащегося у своего Отца. Исайя 54:5. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Самый высочайший ранг в небесах – это учиться у Небесного Отца. Исходя из того, что Бог есть свет, и что в Нем нет никакой тьмы, то повелительная фраза «Да будете сынами Отца вашего Небесного», обращенная к ученикам, идентична и сопоставима с самой первой фразой, прозвучавшей и пробудившей к жизни видимую вселенную «Да будет свет». Отсюда следует заключить, что если назначение совершенства, которым по своей природе обладает Небесный Отец, состоит в Его власти быть светом или же повелевать солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных, то при стечении любых обстоятельств мы, как ученики Господа, следовательно, и как Его дети, также призваны быть светом, как для добрых, так и для злых, и представлять совершенство этого света как праведным, так и неправедным. Исходя из общего духа Писания, под восхождением света над злыми и добрыми следует рассматривать наше отношение к тем людям, которые являются нашими врагами, но которые нуждаются в свете и каким-то образом руководствуются этим светом. Согласно же Писанию, те враги, которые не нуждаются в свете, не зависят от света, ненавидят свет, не руководствуются светом и не идут к свету, их следует ненавидеть, так как ненавидит их Бог, и благословлять их строго воспрещается. Я позволю себе напомнить, что Писание разграничивает врагов на 7 категорий. Во-первых, это душевные или плотские христиане, которые всегда будут врагами духовных. Душевный почитает безумием все то, что будет говорить духовным, и является его врагом. Это младенцы во Христе. Их следует любить, их следует благословлять, за них следует молиться. Это наши домашние, и враги человеку домашние его. Их следует любить, их следует благословлять, хотя они будут всегда пытаться занять место Бога. Они будут убеждать вас следовать за ними. Это последователи закона Моисеева, которые будут утверждать, что вы не спасетесь, если не обрежетесь или не будете исполнять субботу в том виде, как они ее понимают. Однако, тем не менее, их следует любить, потому что оттуда пришел Христос, и именно закон был детоводителем ко Христу. Люди сего мира, которые, хотя могут и ненавидеть нас, но они все-таки нуждаются в свете, каким-то образом смотрят, как на эталон, на христиан. Я помню одно из полустишей такого поэта, известного для России, как Есенин. Он говорил: «Я не люблю религии раба покорного от века и до века, и вера у меня в чудесное слаба, и верю я лишь в силу человека. Но знаю, что, идя на жизненном пути здесь, на земле, не расставаясь с телом, не мы, так кто-нибудь другой, ведь должен все-таки дойти к божественным пределам». То есть он выразил, что люди сего мира, хотя и не верят, но не равняются на истинное христианство. Затем идут падшие ангелы. Разумеется, было бы безумно таких врагов любить, благословлять и молиться о них. Я помню, мой дядя, когда только покаялся, и сатана его обольщал, а он еще не знал хорошо Писание, он стал молиться, чтобы Бог дьявола спас. «Господи, помилуй его, ведь он был когда-то твоим». И вдруг увидел пред собой хохочущегося демона, и он сказал: «Ну и дурак же ты». «Да если бы мы знали, что мы можем быть прощены, да мы молились бы не так, как ты. Нам нет прощения. О чем ты молишься?» Далее это наш плотской человек, о котором сказано, это наша плотская природа, она никогда не изменится. Ее нельзя благословлять, ее нельзя любить. Имеется в виду ветхая натура, невидимая. Ветхая натура и новая натура – это обе натуры невидимые, которые живут в теле. Это вот та программа греховная, переданная нам от отцов. Иисус говорит: кто не возненавидит душу, тот потеряет ее окончательно. Нам нужно понимать, что мы можем благословлять и о чем говорится. Видите, ветхая натура никогда не будет идти к свету. Это не для нее написано «восходит солнце». Для них ничего не восходит, они живут во тьме. И, разумеется, нечестивые – это те, которые ранее были святыми, а потом сами обратили в себя в нечестивых. Они уже ненавидят свет, им свет не нужен. Молиться за них грешно, преступно, потому что Бог во всех местах Священного Писания поставил их под абсолютное проклятие, сказав: «Да не увидят глазами, не услышат ушами, да не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Поэтому каждая из семи категорий может нас проклинать и ненавидеть, из которых, как мы увидели, четыре следует любить и благословлять, так любит и благословляет их Бог, потому что они в какой-то мере нуждаются в свете. Поэтому Бог и посылает им свет. И, конечно, этот свет призван представлять церковь. А три ненавидит и проклинать, так как ненавидит и проклинает их Бог, потому что они находятся во тьме, ненавидят свет, не нуждаются в свете, не идут к свету. Иоанна 3:20. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Далее мы сделали ударение на том, что обладание рангом совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, не может являться даром благодати, который дается погибающим, так как является только даром. А вот награда благодати дается за подвиг веры, когда человек оставляет младенчество и начинает представлять функции света. Душевный человек, младенец во Христе, не является светом и не может представлять интересы света. Только оставляя младенчество и приходя в совершенство, он может представлять интересы света, быть делегированным светом Бога на земле. И поэтому, чтобы представлять совершенство в достоинстве света, необходим подвиг веры, выраженный в цене, которую мы должны заплатить за оставление младенчества, так как младенчество в силу своего свойства постоянно увлекается всяким ветром учения или же всяким человеком, выдающим себя за учителя, и таким образом не способно сохранять верность Богу, а следовательно и быть светом. Далее мы отметили, что согласно Писанию, любые обетования, заключенные в формат повелений Бога, включая совершенство Небесного Отца, доставляются в сердце человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. А посему обетование, данное нам в семени благовествования, как любое другое семя, призвано взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из таких условий для взращивания семени совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, является способность переносить страдания за истину. Вот от этих всех семи категорий врагов, которых следует благословлять частично, а других, которых не следует благословлять. Евреям 5:8-10, речь идет о Христе, и, разумеется, о нас с вами, последователях Христа. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, придя к совершенству Небесного Отца, ему тоже нужно было оставить младенчество. Как же подражать Иисусу, если он всегда был в теле совершенным? Не был он всегда в теле совершенным. Было время, когда он делал попытку и не послушался своих родителей, манипулируя тем, что: «А разве вы не знаете, где мне надлежит быть?» Ну, извини, родители перепугались, трое суток его искали, а он в храме проповедует. Ну, сообщи им об этом. Ну, ты же еще ребенок для них. И потом они ответственны перед Богом за тебя. Мать говорит ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот я и отец, мы искали тебя». А он говорит: «А разве вы не знали, где мне надлежит быть?» А потом написано: «Подчинился им и пошел с ними». Покорил себя. Ему нужно было собрать всю свою волю и подчинить себя. Поэтому Писание говорит, он путем страдания навык к послушанию и сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Напомню, мы уже говорили об этом. Во-первых, страдание – это наследие Христа, передаваемое из рода в род на условиях завещателя. Во-вторых, страдание – это такая сила, которая одних озлобляет и уродует, а других, напротив, делает добрыми, красивыми, мягкими, благородными. В-третьих, страдание – это такая наука, которая одних возводит на престол славы, а других низвергает с этого престола. В-четвертых, страдание – это некий божественный манометр, определяющий и выявляющий как уровень человеческого достоинства, так и уровень человеческой безнравственности. Страдание откроет в человеке либо его благородство, либо его низость, безнравственность. В-пятых, страдание – это такое орудие, которое одних созидает храм Святого Духа, а других – вертеп разбойников. Люди притыкаются на страданиях, становятся вертепом разбойников, а другие, напротив, облагораживаются и трансформируются в образ Божий. В-шестых, страдание – это такой инструмент, который в зависимости от того, каким является сердце человека, из одних извлекает благоухание, а из других – зловоние. Когда мы говорим о стакане с водой чистой, прозрачной, и когда вы берете, взболтнете там, если там ничего нет, то ничего нет, вы увидите чистоту. Но если там есть осадок, то все замутится. В-седьмых, страдание – это ключ к соработе с возможностями Бога, так и ключ к соработе с плотью и с дьяволом. Иногда страдание, когда человек начинает болеть, вместо того, чтобы обращаться к Богу, он начинает обращаться к всевозможным колдунам, к шептунам. То есть всегда сразу видно, куда человек обратится. Страдание выявит это. В-восьмых, страдание – это почва, которая может взрастить как плод духа, так и дела плоти. Далее, страдание – это свет, который одних привлекает к Богу и дает им зрение, а других изгоняет от лица Божия и ослепляет. В-десятых, страдание – это индикатор, выявляющий в нас наличие или отсутствие корневой системы древа жизни, которая выявляет как смирение и послушание воли Божией, так и непослушание. В-11, страдание – это сила, которая изгоняет князя мира сего вон и которая возводит его на княжеский трон сего мира. То есть Христос своим страданием изгнал князя с трона. Многие христиане, когда начинают страдать, они возводят дьявола снова на этот трон, откуда изгнал их Господь, имеется в виду в самом себе, потому что они начинают соблазняться, почему Бог не отвечает, где Бог, если Он есть, почему так несправедливо, почему вот тем Он дает, а вот мне не дает, и таким образом они возвращают его на трон этого мира. В-12, страдание – это орудие, через которое мы призваны оставлять младенчество и принимать Царство Небесное. То есть вот без этого средства никто из нас не сможет оставить младенчество и прийти к совершенству, сопоставимого с совершенством Небесного Отца. Далее мы должны знать, что ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. Все вот эти 12 положений о страдании – в положительном смысле мы можем достигнуть только молитвой и через молитву, и не простую молитву, а молитву веры, потому что только такая молитва угодна Богу. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Обратите внимание, Бог воздает кому? Только тем, кто ищет Бога, а не тем, кто ищет исцеление у Бога. Тот, кто ищет исцеляющего, не тем, кто ищет помазание, а тем, кто ищет помазующего. Не тем, кто ищет благословение, а кто ищет благословляющего. Не тем, кто ищет дары Святого Духа, а тем, кто ищет дарителя. Ищущим Бога воздает. Почему многие дети Божьи ничего не получают? Да потому что они не Бога ищут. Ведь почему толпы, которые следовали за Христом, получали исцеление десятки тысяч, а потом кричали «распни его»? Потому что он как-то с горечью сказал: «Вы ищете меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. Вы просто ищете во мне материального, чтобы быть материально успешными». Сегодня все почти что христианство обезумело. Они стали мерить свои отношения с Богом по материальному достатку. Они стали проповедовать о материальном процветании. Это стало как панацеей какой-то. А Бог говорит, что все это скоро сгорит. Все сгорит. Нам нужно искать нечто духовное, ценное, вечное, к чему устремлялось раннее христианство. И я верю, что остаток к этому стремится среди распада и разврата в христианском обществе. Дело в том, что когда в Писании говорится «и бесы веруют и трепещут», то из этого следует, что есть вера бесовская, которая не угождает Богу, так как трепещет из-за возмездия за свои беззакония. И есть вера сыновья, которая трепещет из-за благоговеющей любви к Богу, проявляемой в ученичестве. А посему под молитвой веры, угождающей Богу, имеется в виду сыновья вера, выраженная в послушании повелениям Бога. И основана такая молитва вере может быть не иначе, как только на завете с Богом, содержащимся в учении, выраженном в крови Иисуса Христа, дающей человеку дерзновение входить за завесу святилища пред лице Божие. Давайте прочтем это место Писания Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, первое, во-вторых, с полною верою, в-третьих, краплением очистив сердца от порочной совести, в-четвертых, омыв тело водою чистою, в-пятых, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Исследуя означенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, мы в определенном формате уже познакомились с фактором искреннего сердца и с фактором полной веры и остановились на требовании краплением очистить сердца от порочной совести». Дело в том, что наличие доброй совести в сердце человека указывает на некое состояние и достоинство человеческого сердца, сопоставимого с достоинством сердца Небесного Отца, которое у Бога выражается в Его зависимости от изреченного им слова или в Его бодрствовании над изреченным им словом, чтобы оно исполнилось в установленное им время. В то время как беспорочность нашей совести зависит от нашей соработы с изреченными словами Бога, выраженными в истине о священнодействии кропления крови Иисуса, очищающей наше сердце от порока. Под сердцем человека Писание в данном случае рассматривает внутреннего человека в лице его невидимой сущности, а под видимой сущностью внешнего человека. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Наличие доброй совести в сердце внутреннего человека напрямую зависит от его правильного отношения к заповедям Божиим и степени их понимания. При рассматривании вопроса, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо кропить, и кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что иссоп – это язык человека, а кропление – это исповедание, производимое этим языком. Учитывая же, что кропить должен и может только тот, кого поставил для этого служения Бог, мы пришли к выводу, что кропление – это соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами. То есть, такую функцию осуществляет пастор каждой поместной церкви или призван, по крайней мере, осуществлять. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем да и аминь», речь идет об Иисусе, «в славу Божию через нас». То есть как раз вот через людей, которых Бог поставил для этого. Мы должны знать, что вероучение в формате обетований основано на заповедях Господних, в то время как степень соработы со всякой заповедью, которая есть истина, зависит от степени нашего понимания данной заповеди, сопряженной со степенью нашего принятия. А посему в вопросе восприятия имеющихся обетований существует большая разница между исповеданиями человека душевного и исповеданиями человека духовного, то есть младенца во Христе. И именно эта разница восприятия формирует как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют. Они исповедуют то, что они понимают, а степень их понимания весьма разнится, так что они враждуют между собой. Чтобы усвоить истину окропления, мы обратились с вами к одеяниям первосвященника Ветхого Завета, призванного входить за завесу святилища, так как одеяния первосвященника со всей их таинственной атрибутикой и великолепным убранством образно представляли внутреннего человека или сердца человека с доброй совестью. Исход 29:19-20. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их». Из смыслового значения имеющегося иносказания, а это иносказание – следует, что наше сердце в лице нашего внутреннего человека имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свое чувствование, свой ум и свой голос, который Писание называет голосом совести, голосом крови или же голосом сердца. И разумеется, что голос сердца внутреннего человека никакого отношения к голосу нашего интеллекта никогда не имел и не может иметь. Он враждует с ним. А посему устройство и назначение сердечных возможностей в лице нашего внутреннего человека, состоящего из восьми субстанций, кардинальным образом отличаются от аналогичного устройства и назначения тех же возможностей внешнего человека. В силу чего и очищение нашего сердца от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из восьми субстанций внутреннего человека отдельно. Мы с вами обратились к изучению кропления кровью Иисуса самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции нашего сердца – это наше сердечное ухо. Это уникальный сердечный орган, как мы уже говорили, который уподобляется яйцеклетке, способной воспринимать и оплодотворяться через благовестие семенем слова о царстве, то есть от слышания. Так как согласно принципам Писания зарождения семени веры, всякого обетования, включая семя о Царстве Небесном, выраженным в совершенстве Небесного Отца, принимается человеком через слышание Слова Божия не вот этим физическим ухом, а ухом сердечным. И именно в этом как раз и состоит главное назначение сердечного уха, что и подтверждается Писанием. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Эти же слова мы находим во Второзаконии. Известно, что физическое ухо обладает способностью не только воспринимать и разбирать звуки, из которых состоят слова, но благодаря вестибулярному аппарату, расположенному в ухе, оно удерживает человека при ходьбе в равновесии. Сердечное ухо, в свою очередь, также обладает возможностью удерживать внутреннего человека в равновесии между религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью. Иова 37:14-16. «Внимай сему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании?» Здесь говорится, то есть иносказательно, о божественном равновесии между вот этими полярностями. А посему же только сама способность сердечного уха воспринимать Слово Божие, исходящее от Бога, а также удерживать равновесие между полярностями аскетизма и вседозволенности, указывает на чрезвычайные особенности, возложенные на сердечное ухо, призванные регулировать отношения человека с Богом и Бога с человеком. В силу чего при слышании Слова Божия необходимо постоянно наблюдать, какому уху мы отдаем предпочтение. Потому что во время молитвы, когда мы молимся, только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божия сердечным ухом, во-первых, могут обретать благоволение пред лицом Бога, и, во-вторых, становиться такими словами, которые по своей степени и силе и значению становятся равносильны словам Бога. Именно в силу такой чрезвычайности, как мы знаем, Иисус буквально после каждой притчи, высказанной им, говорил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». А также после каждого обращения к одной из семи церквей ангел, говоривший с Иоанном на острове Патмос, подводил все тот же итог: «Кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Речь шла о сердечном ухе. Поэтому, исходя из такой значимости, мы стали изучать, виновен ли человек пред Богом, если его сердечное ухо в силу определенных причин не способно слышать голос Божий, а, следовательно, и не способно удерживать человека в чудном божественном равновесии между аскетизмом и вседозволенностью, разумеется, религиозными. И если да, то тогда в чем заключается причина, что человек не способен слышать благовестие о Царстве Небесном? Он говорит как какое-то слово, как какой-то лозунг, но он не понимает его. По примеру Аарона, который, как мы знаем, не имел полномочий сам окропить свое ухо жертвенной кровью, но позволил это сделать Моисею, что и сделало Аарона, во-первых, достойным входить за завесу святилища, и, во-вторых, благодаря этому сделало его способным держать равновесие, слушать Бога и держать равновесие между полярностями аскетизма и вседозволенности. Как мы с вами говорили, ведь не мог же Моисей наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона вопреки его воле, нарушая его суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем творении, в первую очередь никогда бы не согласился с такой насильственной и тиранической формой кропления. Определяя свойства доброго сердечного уха, которое обладает свойством подобием сердечного уха Бога, мы пришли к выводу, что это ухо, насажденное Богом, которое обладает свойством и подобием сердечного уха Бога. Во-вторых, это ухо преклоненное или же ухо, выражающее себя в преклонении пред Богом. То есть это человек, имеющий внутреннее смирение. В-третьих, это ухо, способное каждое утро пробуждаться с тем, чтобы слушать подобно учащемуся. В-четвертых, это ухо, способное хранить принятое слово в чистом сердце и приносить плод в терпении. В-пятых, это ухо, исполненное страхом Господним, которое при решении судебных дел не зависит от источника физического слуха. Не по слуху ушей своих будет решать дела страдальцев земли. В-шестых, это ухо, способное слышать радость и веселье Бога, приводящее веселье кости им сокрушенные. То есть, чтобы услышать, радуется Бог или веселится, или печалится, нужно иметь сердечное ухо открытое. И вот открытое, доброе сердечное ухо слышит, когда Бог радуется, а когда Бог радуется, Он приводит наши кости в веселье, то есть нашу твердость. И когда наша твердость сокрушается, Он восстанавливает наши отношения и нашу веру и укрепляет ее. В-седьмых, доброе сердечное ухо характеризуется наличием в сердце человека упования на Бога. И в-восьмых, это ухо, делающее человека способным хвалиться Господом при любых обстоятельствах, при потерях и приобретениях. Отвечая на вопрос, почему сердечное ухо человека сделалось все-таки неспособным слышать слово о Царстве Небесном, а как, и также какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать слово о Царстве своим сердечным ухом, мы в определенном формате уже коснулись пяти причин, и давайте сразу обратимся к шестой. Причина неспособности, шестая, слышать слово о Царстве Небесном, может состоять в зависимости от нечистого духа, который выражает себя в человеке немотой и глухотой. Не думайте, что это какой-то единственный случай, и что это только может с кем-то случиться, а с нами этого никогда не было и не может случиться. Давайте вначале прочтем одно из событий, Матфея 17, 14-21. Речь идет об учениках. Когда они пришли к народу со Христом, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется». Вы знаете, что новая луна представляет новые отношения с Богом и представляет не ту церковь старозаветнюю, а новую церковь. Поэтому, когда Израиль праздновал праздник Новолуния, он практически всегда праздновал и отдавал дань новой церкви или телу Христа, невесте Иисуса Христа. Он в Новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Именно в Новолуние. Новая луна приводила беса, находящегося в этом человеке, в возмущение, в беспокойство, и он не находил себе покоя и начинал мучиться. И, разумеется, этот бедный мальчик, бедный отрок страдал от этого. «Я, говорит, приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Обратите внимание. «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, вот гора – это препятствие, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Теперь нельзя брать что-то отдельно, то есть молитву и пост, или отдельно, что будет вера. Это два фактора вместе взятые. Поэтому, учитывая, что истинная вера зиждется и происходит от слышания Слова Божия сердечным ухом, то неверие учеников в данном случае – это недостаток их знаний о Боге и о Его правовых взаимоотношениях с человеком, происходящим из рода неверного и развращенного. Что, в общем-то, ясно вытекает из следующей фразы, указывающей на причину бессилия учеников: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом», из которой следует, что их неверие в данном случае заключалось в их неполном ведении о том, какую роль призван играть пост и молитва в изгнании бесов из человека, который происходит из рода неверного и развращенного. То есть род неверный и развращенный – это говорит о том, что он должен быть верным, то есть когда-то был верным, а потом стал неверным. Нельзя говорить о людях мира сего, что они род неверный и развращенный, у них никаких отношений с Богом нет. Здесь говорится о людях, у которых есть отношения с Богом, которые являются собственностью Бога, но которые проявляют неверность Богу. И Бог говорит: род неверный и развращенный. Он показывает причину, почему этот отрок страдает. Поэтому слово «неверный» или глагол, вот это определение «неверный», когда вы посмотрите его, я посмотрел по словарю Стронга, означает «неповинующийся», «вероломный», «не признающий установленной Богом власти», «бросающий вызов установленной Богом власти». А вот слово «развращенный» означает «искажающий истину», «извращающий истины смысл», «отвращающийся от истины», уводящий в противоположную сторону от Бога. Во-первых, как мы уже отметили, под родом неверным и развращенным Писание рассматривает людей, принадлежащих Богу, но являющихся неверными Богу. Во-вторых, что власть нечистого духа на органы речи и слуха в этом отроке распространялась не только на его внешнего человека, но и на его внутреннего человека. В-третьих, что причина одержимости духом нечистым, проявляющим себя в этом отроке в немоте и глухоте, не являлась причиной самого отрока, а исходила от рода неверного и извращенного, из которого он происходил и к которому он по праву своего рождения принадлежал. По сути дела, на этом примере показана схема проникновения и задействия в жизни человека злого рока, выраженного в задействии генетической программы греха, унаследованного и переданного ему в семени его происхождения. А теперь имейте в виду, что мы все имеем такое семя, и дьявол во всех, только вот через это запрограммированное семя, эту программу, которую мы все имеем, от которой мы родились, откуда мы все происходим, может воспроизвести только из-за этого глухоту и немоту. И человек, ты говоришь ему, а его сердечное ухо не слышит, и он не может разговаривать с Богом, потому что он нем, имеется в виду, его дух не может говорить с Богом. Здесь-то он, возможно, очень красноречив. Вы много видели людей очень красноречивых, но которые немые там внутри. В силу чего нам необходимо рассмотреть, какие условия необходимо выполнить, чтобы устранить причину, дающую злому духу, делать нас глухими и немыми в отношениях с Богом. Дело в том, что грех неверности и развращенности, запрограммированный в семени, от которого мы произошли, дает нечистому духу право не только обладать устами и ухом внешнего человека, но также делает и внутреннего человека немым и глухим. И, как правило, если вы обратили внимание, дух нечистый выбирает из неверного и развращенного рода тех людей, которые по своей личной сути и в силу своего возраста еще не могли проявить личной неверности и развращенности, то есть сами по себе являются невинными. Отрок не сделал еще ничего, он невинный. Он только из этого рода развращен. Почему бы ему не наброситься и сделать его прадедушку вот таким? Почему он это отыгрывается на этом бедном отроке? Причина такого выбора заключается в амбициях нечистого духа – быть Богом. А для этой цели ему необходимо сесть на престоле именно не в обыкновенном доме, а в Доме Божьем, чистом, невинном человеке. Он туда хочет взорваться. Как мы с вами говорили, если он вскочит в дом, который не является Божьим, он будет для него некомфортным. Он унит себя Богом и поэтому хочет заскочить в Божий дом. И Писание говорит, это ему удается. И в Доме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога, как Бог, благодаря невежеству людей, которые будут не понимать полностью истину, это будет давать ему возможность заходить. Потому что любое искажение истины – это возможность демону пройти и сесть в доме, выдавать себя за Святого Духа, будучи духом нечистым. Поэтому обольщать человека и таким образом пленить такого человека, который ранее являлся собственностью Бога. И использовать нечистый дух для такого обольщения все тот же хорошо проверенный метод или проверенное средство, которым в свое время обольстил третью часть небесного воинства – зависть. Я прочту одно интересное место. Псалом 67, 17, 19. «Что вы завистливо смотрите горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать? И будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч. Среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Обратите внимание, речь идет о высокой горе, которая называется святилищем или горой Синаем. Здесь написано «на Синае». И говорит, что вы, другие горы высокие, смотрите вот на эту гору высокую, на которой Господь благоволит обитать. Поэтому под высокой горой или под высотой, возбуждающей зависть других менее высоких гор, подразумевается образ церкви в предмете небесной скинии. Потому что Бог показал на Синае ему небесную скинию и говорит, видишь эту небесную скинию, сделай теперь по образцу точно, который ты видел на небесах, точно такую сделай здесь. И чтобы Богу в лице Иисуса Христа взойти на высоты этой горы и обитать на этой высоте вечно, ему необходимо было прежде снизойти в преисподние места земли. Это хорошо видно из истолкования этого места в послании апостола Павла к Ефесянам. Вот смотрите, он берет место, которое Давид пророчески высказал, и пишет, Ефесянам 4, 7, 10. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и ранее не сходил в преисподние места земли, прежде, раньше, не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Ну и насколько нам известно, чтобы Бог мог пленить плен и таким образом открыть дверь нашего сердечного уха, через которую он мог бы войти и заполнить собою все наше естество, необходима была совместная работа Бога и человека, в которой каждая из сторон обязалась бы взять на себя ответственность в выполнении своей роли, прописанной Богом в заключении с Ним обоюдного завета в крещении водою. Это пишет апостол Петр, объясняет дальше, 1 Петра 3, 18, 22. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он, вот этим духом и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». То есть он и раньше не сходил духом святым, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть он сошел в такие места земли, где спас 8 душ. Если некто говорит, что он сошел в ад, то Писание называло адом и преисподней тогдашний мир, в котором жил Ной и его семейство. И когда он сошел, написано, во время строения ковчега, вот в этом духе он спас 8 человек. И далее говорится, так и нас, пишет Петр, подобно всему образу крещения, которое пережил Ной со своей семьей. Воды потопа, воды смерти. И после этого Бог заключил с ним завет. Не плотской нечистоты мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, а чтобы взойти на небо, надо было снизойти сюда, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. То есть здесь ясно говорится о том, что он пришел сюда, а потом вошел, и только когда он вошел, он принял дары для нас, дары благодати. Только благодаря выполнению взятых на себя обязательств в завете мы можем победить в себе запрограммированную зависть, посредством которой падший Люцифер удерживает способности нашего сердечного уха от слышания Слова Божия. Далее следует учитывать, что как любая заповедь, так и любые положения обоюдного завета работают и исполняются только в той степени, в которой они нами понимаются. Завет, заключенный с Богом в крещении водою, со стороны Бога скрепляется кровью креста Христова, а со стороны человека отречением от суетной жизни, переданной от отцов. Если человек отрекается, но не понимает, то завет заключен, Бог свою роль исполнил, а человек не выполняет. 1 Петра 1,18. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Те люди, которые не понимают смысла этого значения, их сердечное ухо будет закрыто. Они не смогут слышать, а, следовательно, не смогут быть очищены от порока в своем внутреннем человеке. Потому что они не понимают этого значения, что все мы люди верующие и неверующие, все мы родились и все получили в семени, от которого произошли плотское семя, духовную программу греха, через которую дьявол может держать наше ухо глухим и немым. Потому что если человек глухой, он будет и немой, потому что он не слышит, что он говорит. Иногда мы говорим, ты слышишь, что ты говоришь. Человек говорит несуразицу такую, и мы хотим, чтобы он услышал, что он говорит нелепые вещи. Ты хоть слышишь самого себя? То есть, когда человек говорит нелепые вещи. Вот так и здесь. Иногда человек становится на молитву и такое плетет Богу, что Богу не нужно говорить. Вот, слушай, ты слышишь, что ты говоришь? Он не слышит ни то, что он говорит, ни Бог его в данном случае не может слушать. Потому что он связан вот этой генетической программой. Он знает эту мысль. Он думает, что если сейчас он просто так поверхностно, как лозунг, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, и принимаю жизнь Бога. Это работает, постольку мы понимаем, что происходит. Здесь же завет крови, здесь нужно крапление. Здесь нужно, чтобы кто-то наше ухо окропил, кого-то нужно признать, нужно быть учеником и так далее. Вот смотрите, что происходит с таким человеком. Ведь когда Господь призывает его, то вот что с ним происходит. Матфея 12, 43-45. Бог очищает его, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом. Обратите внимание, род неверный, развращенный, злой род, которые даже тогда, когда вот он изгнал этого беса, но нужно теперь, чтобы это место обязательно, когда Бог открывает ухо, немедленно надо, чтобы это место, которое занимал дьявол, занял кто-то другой. Ведь цель освящения самого должна преследовать какую-то цель. Часто люди освящаются, не понимая, что после освящения остается пустота, чистый дом. Вы очистили себя от гадостей, от мыслей грязных, от порока, и вы почувствовали себя чистыми. Человек находится в эйфории, он выходит свидетельствовать: «Я свободен, мне больше не хочется наркотика, мне больше не хочется разврата, мне больше не хочется того». Я массу встречал таких людей. Сегодня это жуткие люди, многие из них. Почему? Потому что они не поняли, а зачем их Бог освободил. Им немедленно нужно было, чтобы туда вошел кто-то другой, а он сам не войдет, все стою у двери и стучу. Вот как вы в пятницу видели человечка, который говорит: что вы сидите здесь, места греете, надо куда-то идти евангелизировать. Ведь главную евангелизацию производит сама церковь, которая находится на своем месте, а не кочует. Кочевой человек должен прийти из этой церкви, пойти и потом снова возвращаться куда-то, домой. У Бога есть место, есть поместная церковь, которая как структура Его. Если мы все сейчас пойдем, то никакой структуры не будет. А потом мы и не призваны. Посмотрите, кто был миссионером в первой церкви или вот евангелизировал? Апостолы. Только апостолы и определенная команда небольшая. Вся остальная церковь во главе с другими апостолами никуда не ходила. Так, например, апостол Иаков и не думал никуда ходить евангелизировать. Его целью было пасторство. Он был апостол пастора, а не апостол-евангелист. Он находился в Иерусалиме, другие пастора находились в Антиохии. Павел со своей командой уходил и приходил. Вы представляете, если Павел пришел бы и сказал: что вы здесь сидите, греете места, давайте, поднимайте и идите, проповедуйте. А иначе, что вы Богу принесете? Как будто бы мы души будем приносить, ведь не мы души привлекаем. Их привлекает Господь. А Бог будет судить нас по плоду, по измененному характеру. Это очень важно. И некоторые люди сразу вдруг пугаются: ой, что же мне делать, я никого не привел. Слушай, ты свет, и ты являешься частью великого света, но свет, не может человек быть светом вне церкви. Это церковь свет. Если я вне тела, я не свет, я тьма. Только благодаря тому, что я являюсь частью тела, это она свет, это она высота, на которую всходит Бог. Он говорит: взошел на высоту, на эти спасительные колесницы. Поэтому очень важно, чтобы избавиться, чтобы наше ухо могло услышать, а это касается всех, а не только этого отрока. Многие из нас невиновны сами по себе, но тем не менее, пока человек не будет избавлен вот от этой программы греха, его сердечное ухо не сможет улавливать голоса небес. Как только это произойдет, вы будете улавливать голоса небес. Мне это по милости Божией удается в любых положениях. И ночью, и днем, и когда я разговариваю с людьми, я порою улавливаю желание Бога и то, что Он хочет, и то, что происходит в мире, то, что происходит с церковью. Я перестал, хотя я привязан к поместной церкви, но я ощущаю пульс всего тела Христова. Я понимаю, что настоящее движение Божие в любой поместной церкви, где бы она ни находилась, отразится на все тело и отражается на все тело. В буквальном смысле слова. Точно так, как кто-то бьет вам по спине, и все тело ощущает удар. Или как кто-то начинает вас поглаживать по спине, и все тело ощущает приятные ощущения. Точно так, неважно, с какой поместной церкви Бог начинает действие, это не так важно, это отразится на все тело Христово. И когда человек привязан к поместной церкви, но не понимает значения всего тела Христова, то это говорит о какой-то аномалии. У меня происходит глубокое переживание страданий, когда я молюсь просто о теле Христовом. Я просто молюсь о теле Христовом, понимая, что мы – это часть. Да, я молюсь о конкретно вверенном мне служении, но я понимаю, я говорю: Господи, для меня нет разницы, откуда Ты начнешь свою работу. но начни исцелять свое тело. Потому что последнее время, сегодня стало знамением многих чудес и исцелений ложных. Многие так называемые пробуждения не имеют к Богу никакого отношения, хотя там имя Иисуса произносится. Но это эмиссары сатаны, извращение. Мы видим все это, потому что не может там быть такого света. Поэтому мы должны понять эту суть, что Господь хочет открыть наше ухо. Он хочет освободить вот эти вот каналы, чтобы мы понимали отречение от суетной жизни. Это надо исповедать, об этом надо думать, об этом надо молиться. Нужно за это благодарить Бога. Нужно называть несуществующее существующим, чтобы оно раскрылось. Господи, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Боже, я принимаю Твою жизнь. То есть, что-то делает Бог, что-то делаю я. Я прошу, я говорю, а делает Бог. Мы сейчас склоним колено наше и будем молиться. И все желающие бросить вызов запрограммированному греху. У многих из вас, как и у меня, проявляются желания нечистые, которых я никогда не делал. А если оно во мне проявляется, то это не мое. Я этого никогда не делал. Но почему-то вдруг мне захотелось это сделать. Любопытство это говорит, что это живущие в программе грех. Бог не вменяет греха вам и мне за то, что это есть. Но когда это проявится, и мы дадим ему ход, Бог вменит грех. Но мы можем поразить это через завет, который мы заключили с Богом в крови Иисуса Христа. Поэтому мы будем молиться, и все желающие бросить вызов. Потому что у многих причина болезни именно в этом. Как только это ухо откроется, и программа генетическая, в которой запрограммирована также болезнь, разрушение вашей семьи, разрушение вашего здоровья, как только это все будет упразднено, то все будет восстановлено. Аминь. Склоним наши колена, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Иисус взял наши болезни и наши немощи, что Он может прямо сейчас избавить нас от этого злого рока по нашей молитве, нашему пониманию, что Он любит нас, и Он готов взять на Себя наш позор, наши страхи, избавить нас от настоящего лукавого века. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление во Святом Духе через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А мы с вами провозгласим при заключении нашего богослужения наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть». Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.